В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 вечора, у празкій студії «Новинов», Стасі Вашкевич. Добрий вечір, сьогодні у світі. У відказ на репресії влади у Білорусі супраць опозиції необхідно узмацняти солідарність з ЄС, так заявив президент Польщі Браніслав Комаровський, виступаючи у містечку Кузніца на білорусько-польським помежжі. Комаровський так само сказав, що узмацнення переслєду білоруськими владами опозиції перешкоджає нормальному супрацовництву поміж польським і білоруським боками. Протягуємо новини. У арабських країнах знов наростає хваля антиурадових протестів. У Лібії від середи, коли у шерегу городів України розпочалися масові антиурадові протести, загинули коля 200 чоловік, коля тисячі поранені. У городі Бенгазі на сході країни сили безпеки сьогодні знов відкрили вогонь по удільниках поховання демонстрантів, що загинули у ході маніфестації у попередні дні. Бенгазі, другий найвеликший город Лібії, став центром протестів супраць режиму Муамара Каддафі, який керує країною більш за 40 годов. У столиці Триполі ситуація застається порівнявча спокійною. У Бахрейні опозиції удільники акції протесту виставили свої умови для початку діалогу з представниками керовної України Сунніцької королівської династії. Вони потребують відставки уряду, визволення політичних зневолених і розслідування гибелі демонстрантів під час антиурадових виступів. Поводле BBC, на гэтым тыдні при разгоне протестаў сіламі бяспекі загінулі 6 чалавек. Тысячы демонстрантаў правялі ноч на галоўнай плошчы сталіцы краіны Манамы, куды яны вярнуліся напярэдадні пасля таго, як урад вывеў адтуль войскі. У сталіцы Йемену Сане каля 3000 студэнтаў правялі дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў гарадах Іб і Таіз. Прэзідэнт Салех заклікаў апазіцыю да дыялогу і паабяцаў абмеркаваць усе легітымныя патрабаванні апазіцыі. Тысячы ўдзельнікаў акцыі пратэсту сабраліся сёння таксама ў сталіцы Марока Рабаце з патрабаваннем абмежавання паўнамоцтваў караля Махамеда VI. Паводле корэспандэнтаў паліцыя пакуль трымаецца на адлегласці ад дэманстрантаў, якія накіраваліся да брамы старога гораду і да ўрадавых будынкаў. Акцыя пратэсту арганізаваная па ініцыятыве групы пад назвай «Рух за перамены 20 лютага». У курдскім аўтаномным раёне Іраку учора некалькі соцень чалавек правялі дэманстрацыю з патрабаваннем палітычных рэформаў. У Багдадзе каля тысячы жанчын і дзяцей выйшлі на вуліцы з заклікам да ўладаў палепшыць становішча ўдоваў і сірот. Паводле ААН, толькі ў сталіцы Іраку жывуць амаль 336 тысяч сірот і 871 тысяча жанчын, большасць з якіх удовы ў адзіночку ўтрымліваюць сем'і. На поўначы Іраку ў горадзе Сулеймані принамсі 10 маніфестантаў былі паранены ў сутыкненнях з паліцыяй. Удзельнікі акцыі патрабавалі ад уладаў прынесці выбачэнні за гібель двух маніфестантаў 3 дні таму. У Пекіне, Шанхаі і шэрагу іншых гарадоў Кітаю на вуліцы выведзеныя дадатковыя сілы паліцыі ў сувязі з заклікамі да акцыяў пратэсту ў нядзелю, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках у інтэрнэце. Паведамляецца аб затрыманні некалькіх актывістаў праваабарончага руху, а таксама людзей, якія прыйшлі на месца збору, аб якім гаварылася ў інтэрнэце. Незразумела, аднак, ці ідзе гаворка пра патэнцыйных удзельнікаў акцыяў пратэсту або пра выпадковых мінакоў. У сацыяльных сетках у кітайскім сегменце інтэрнэту апошнім часам пачалі з'яўляцца допісы, дзе заклікаецца браць прыклад з Тунісу да Егіпту і патрабуецца пачаць рэформы ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У ефіры «Свабода». З празкай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі і наступствы першага суда па справе 19 снежня. Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцай для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцах Бародзіч-Смалінскі.
4 гады калоніі строгага рэжыму. Такі вырак быў вынесены на першым судзе па справе 19 снежня. Чаму прысуд быў такім жорсткім, несувымерна жорсткім, з тымі дзеяннямі, якія інкрымінаваліся Васілю Парфянкову? Олег, вы присутничали на процессе? Вось як обвинувачивание обгрунтовывало свою позицию? Чому нават не признание судом вины Парфянкова в супротиве милиции фактично не поуплывало на жорсткость присуду?
Реально было два доказа. Первое – это частковое признание самого Парфянкова. То есть он не отмовлял, что он удельничал в подеях на площади. Он не отмовлял, что он, поддавшийся, как он сказал, по чутью, значит, на этом выказался стадному, пошел вот до этих дверей и бил ногой, руками в эти дверь. Вось, але ён адмаўляў, што ён зрабіў, па-першае, на заклік, па-другое, на тое, што каб уварвацца, нешта сапраўды там граміць. І сапраўды доказу таго, што ён нешта парушыў, нейкую шкоду маёмасці нанёс, не было прадстаўлена. Вось гэта адначыць адно, ягоныя частковае прызнанне, і другое, гэта відэазапіс, па якім было бачна, што сапраўды ён удзельнічае вот у гэтых заварушцы вакол дзвярэй, што ён кагосьці заклікае, там он да некага Алега ён звяртаецца. Гэта следства талкуе як сумесныя дзеянні, як папярэдняя змова, такі арганізаваныя дзеянні. Ну вось усё разам гэта, на думку суду, відаць, створила склад злочинства. Але еще додалось то, что он не у судимой стране, причем по этому шфартичному артикулу, и эта судимость не была погашена. Отрывается, что это узмотняет его на вину. Вот с чем обгрунтовывало следство. Светки, которые были выкорстаны под час процессу, два светки, они фактично до вот этих самих подеев не имели никакого дочинения. Они просто засвечили, что человек там был. Не больше того.
Андрей, а на ваш погляд, как бы вы могли потлумачить такую все-таки несувымерную жорсткость покарання? Размова могла ісці, як некаторыя меркавалі, там, ну, можа, год дадуць, можа дадуць некі тэрмін умоўны.
Некаторыя меркавалі, што могуць і 15 гадоў даць у гэтай сітуацыі. Спачатку ж гаварылася пра такія тэрміны. Маглі ж справу ўвогуле перакваліфікаваць у справу дзяржаўнага перавароту з усімі наступствамі. І такое было не выключана на пэўным этапе. У дадзеным выпадку ўсё вельмі ясна. Для мяне гэта першая спроба псіхалагічнага ўздзеяння на тых обвинувачених, которые находятся теперь у изоляторы КДБ. И найперш на политических лидеров, на былых кандидатов президента, которые там находятся. Эта информация будет до них доведена, и это будет для их спроба опошнего застрашивания. Глядите, коли вы не посыплетесь, коли вы не расколетесь, коли вы не покаетесь перед Лукашенко, вот что вас чекает. Это первое. Другое, это протяг заполохвания громадства. Той градус страху, який знизился у выніку либерализации, у выніку диалога с Евросоюзом, снизился до небезпечного для авторитарного режима узровню, его решили не повысить его звичним способом, треба послать людей у тюрму за политику, треба людей посадить, максимально эту информацию распространить. По-третье, это свой особливый розыгрыш с европейцами. Первого послали судить Парфянкова, который, как означил Гвоздилович, уже имел судимость, человек, который тримался на открытых радикальных поглядов. И вот его судят первым. Когда первым судили, допустим, Ирину Халиф, там, и Николай Статкевич, ну, все было бы ясно для Захода. А тут вот, как бы, такой пробный шар, что посылают человека, ну, вот, как бы, есть свечение, что он был упасив в этой дому рада, есть это на видео, и он, как бы, признал эту вину. И тут, как бы, спроба вот выбирать реакцию. А что будет за реакция? Потому что реакция это будет некая.
Войцех, а какое ваше тлумачение?
Ну, по-перше, треба сказать, что прокурор домогался максимальных присуду 6 годов. Можно сказать, что суд вышел на супрать обвинувачному и признал ему только 4 года. Тут не знаете, что Андрей верно и правильно сказал, что это с одного боку это некая спроба некие реакции с боку Евросоюза, это просто поглядывание, как будет реагировать Евросоюз. Парфянков не самый головный оппозиционист, не самая важная особа, это сидит в тюрьме, конечно, политзаключенный, але политвязанный, але ж не той самый важный. И тут, конечно, какая может быть реакция Захода, мне кажется, что это будет очень маленькая. По-перше, Захад отримал два сигнала. Первый сигнал такой, что Лукашенко не боялся вовсе организовать этого политического суда. Другая вещь такая, что Я не боялся дать 4 года. Третья речь такая, что Павленко, конечно, это оппозиционист, а у него некая уже криминальная история есть. И, конечно, это так само не улегчает ситуации Запада, потому что вельми тяжко будет так просто реагировать. И третья речь. А пошлым часом, там на этом списку 150 особо, которые не есть, знаете, что нема той же судьи и этого прокурора, которые были отказаны за эти судьи. Не знаете, что их долго там не будет. И это так само может показать, что на самом деле уволили и у всех эти санкции, и это там санкции по невъезде, и санкции по экономичной, они ничего вогда Лукашенко не роблят, и он это вогда не принимает, как чего-то, чего треба бояться.
Я хотел бы как раз засяродиться на этом питании, позиции Захода, дилемму Захода. Саправды, может быть, ситуация такая, что санкции не робят никакого уплыву, але в даденном выпадку на кон поставлена не только эффективность, але, ну, в певном сенсе престиж Захода. Тут можно сказать, что, ну, вот, коли мы поравнаем, скажем, с подеями на этом тыдне, да, вот, скажем, в Бахрейне, тамтейшие улады разогнали тамтейшую площу не меньше жестко, а может, навод больше жестко, чем белорусские улады белорусскую площу. Але на конт Бахрейна никто про санкции не казал, и тому у Захода в этом сенсе руки развязаны, в относно Беларуси не развязаны. Вот Захад на это поставил. Захад поставил свой престиж на то, что мы это не дозволим. А коли інший бок, так бы мовить, показывает, что ему, ну, коли не плевать, то по меньшей мере демонструя, что он этого не боится, то что робить далей? И что будет Захад робить далей?
Захад створил эти визовые санкции. Кэтрин Эштон выказывает свои негативную позицию до этого, что отбывается в Беларуси. Она закликает суды, как они провели некую там транспарентную працу и справедливую працу. И она это делает. И это что показывает? Это показывает тотальное неразумение ситуации в Беларуси. Это раз. Два. Не разравнивать ситуацию Бахрейна, Египта, Тунезии с тем, что здоровилось в Беларуси. Потому что, когда бы так делать, треба было бы сказать. Слушайте, в Беларуси пришло на площу 30 тысяч людей. В Египте пришло спочатку так само, где-то там 30-40 тысяч людей. В Египте яны не боялись никаких ахфяров, яны домоглись своего, яны добились того, что Мубарак съехал из Египта. В Беларуси копало только 2 годины часу, как просто ОМОН и полиция смогли всех разгонить. Это не разрывать, это совсем иные ситуации, совсем иные цивилизации, скажем, это совсем иные регионы света. Египет, Тунезия, у всех эти иные арабские краины, это просто справы, яких Захад боится. И он вельми этого боится, потому что это может довести до, ну, вельми негативных ситуаций у регионе Средиземного моря. А то, что отбывается у Беларуси, это просто показатель того, что была группа людей, которая хотела неяк выказать свою незадоволенность, но они не были настолько мобилизованы, как это дотягнуть до конца. Для Египта, для этого Бахрейна там никто визовых санкций не вносит, никто иных это не робить, а там довольно больше жесткие умовы и ситуации. Для белорусов у всех это сделали. Да, я не хочу сделать, конечно, как показать свой престиж, как показать, что нельзя обманывать людей, так как Александр Лукашенко обманул Сикорского и Фестервера. Я не хочу так сделать вельми особисто. И тому я не так вельми жестко относится до официального Минска. Але я не думаю, что будут больше резкие реакции. Зараз Захад задоволен из себя. И он унес эти санкции, и он организовал конференцию в Варшаве, которая показала, что есть великая сумма 87 миллионов евро для Беларуси. Есть, и это называется, что глядите, Захад подтримывает белорусскую оппозицию, и Захад у великим сопредстоянию до белорусских уладов, до официальных Минска. Что еще можно сделать? Я, с пункта глядения политических звездков, я не бачу інших махчимостей. Потому что, коли зараз больше напужать, это треба было бы взорвать отношения с официальным Минском и вовне закрыть Беларусь на свет. Но этого нельзя робить.
Андрей, а як вы бачите гэтую ситуацию? Вось, можа Захад нешта зрабіць, мусіць Захад нешта, некія наступныя крокі в этой эскалацыі, в этой вайне нерваў рабіць?
Я найперш не бачу ні у поводзінах захаду ніякіх падвойных стандартаў, на якія наметалі выступа народа Кахрост. У дачыненні да Егіпту была вельмі дакладная, ясная і хуткая рэакцыя захаду. І была всякая маральная падтрымка для демократичних сіл там у Єгипті, у Тунісі. І як тільки захід вітав відхилення від влади Хосні Мубарака і Зіна Бідіна Бен Алі, у Бахрейні ситуація намного більш складана. Там говорка не тільки про змагання продемократичних і антидемократичних сіл, там ще й говорка про змагання сунітів, шиїтів, ісламських фундаменталістів, світських сіл ніяких. Там різні є речі. І при цьому так само реакція Заходу вельми докладна і скерована на те, щоб утримати або злобати конфлікту від насилля. Це перше. Друга річ. Одна річ, коли країна знаходиться в арабському світі, де зовсім інші цивілізаційні контексти, як сказав Войтех. А друга річ, коли країна знаходиться тут, за коли, ну, що, від Береста до Варшави, ви знайдете 200 кілометрів. Просто інші стандарти діючають, інший дух, інша цивілізація. Що до теперішньої ситуації, присуд Парсанкова Захід, напевно, перечекає просто. От, я ще зробить паузу. Але після суду над знаковими фігурами, які знаходяться у зняволенні, над Андреєм Санніковим, над Іриною Халіт, над Миколом Статкевичем, з Владимиром Некляєвим, Захід буде вимушений так само реагувати. І керівник відомства канцлера Німеччини Рональд Пасала в своєму інтерв'ю нашій Ніві, яку він дав після введення перших санкцій, він дельми ну, ясно сказав, не двухсенсовно сказав, що у випадку, коли ці санкції сигнали не повздійнішать, ми будемо вимушені робити наступні кроки. Мені здається, що коли Лукашенко пойде дражнитися далі, забираться далі, то не глядячи на те, що відбувається на білорусько-російських відносинах, Захід тут ясно, що він тримає у голові, робячи ніякі кроки у шахматній партії з Лукашенком, він увесь час тримає у голові наявність Росії. Він робить так, щоб Росія не могла скористати лукашенковську дурость, назовем речі своїми іменами, для того, щоб повелічити свою вплив у Білорусі, щоб повелічити залежність Білорусі від Росії. Так ось, мені подається, що в цій ситуації, не глядячи на всі ці російські погрози, які є, Захід вимушений буде пойти на наступні кроки. Коли розправа буде полічена жорстко, то будуть введені нові економічні санкції. Така моя думка.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники и наступствы первого суда по справе 19 снежня.
Ну, Андрей, я у дадзены выпадку казаў не пра двайныя стандарты, я казаў проста пра розную рэакцыю на падобныя з'явы. Вы ўжо, Андрей, пачалі размову пра тое, што будзе далей, якія будуць суды над знакавымі, вядомымі асобамі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Алег, ці можна сказаць, ну, на ваш погляд, ваш прагноз, ці стане вось і хада працэсу над Васілём Парфенковым і прысуд, вынесены яму, так бы мовіць, матрыцай усіх наступных судоў па справе 19 снежня. Ці будзе такім жа ўзровень доказнай базы і адпаведна цяжкасць прысудаў? Бо пракурорам зараз как бы нічога не трэба даказваць. З'яўляецца перад імі на лаве падсудных нейкі кандыдат, пракурор кажа: "Вот у нас асуджаны Парфенков, злачынца, злодзей". А яго злодзейство было зроблена на заклік вось гэтага кандыдата. Вось яго выступ па тэлебачанні. Все, прысуд гатовы. І як вы думаеце, па гэтаму сцэнару пойдзе развіццё падзеяў?
Ну, блізка да гэтага, канешне, там будуць нюансы, я так думаю. Мая версія, чаму вот такі жорсткі прысуд. Я згодны з Андрейніку на першы. Это тое, каб запалохаць і выбіць тых, запалохаць, хто яшчэ знаходзіцца пад вартай, на каго робіць справу. Прычым заўважу, што вядома па фактах, што шараговцы, сярэдняе звяно, іх актыўна выкарыстоўваюць на следчых дзеяннях, з імі праводзяць допыты, а вось экс-кандыдаты, яны как бы пакуль сядзяць, чакаюць большасцю. То есть на іх вот запашваецца матэрыял. Так вось, чаму, таму ж ще Парфенкову далі, мне здається, великий термін, що ён не дав на суде ніяких так сказать, доказів того, що зробив нешта на замову. Я думаю, що коли б він сказав, що так, я ось почувши льозунг Андрія Сальникова, пора міняти лису резину, пішов, значить, зрозумів це як тоє тоє, ось і пішов громити там двері, як ворватися, то я думаю, він не тримав би 4 роки, він би тримав максимум 20, навіть ще мені. Ось, але це вже його слова були б певно використані у процесі над керівниками, над екс-кандидатами. І таких ось прикладів ми будемо бачити все більше і більше. Тобто кожен з тих, кого буде зараз тягнути у суд, фактично перед ним стоїть вибір. Альбо дати показання, які треба, альбо те, що було, на його думку. І за це отримати максимальний термін. Тому от процеси над впливовими особами, я не буду значно відрознюватися, бо там буде інше, мусить бути яка персональна доказальна база. І ось я бачу, що тут будуть великі проблеми у влади. У слідства немає фактично, на мою думку, реальних доказів вони нікого. Не кажучи вже про там Андрія Сальникова чи Володимира Некляєва, який вогулі до площі не дійшов. А навіть Ірина Халіп, ці Настя Положанка, вони нігде нічого не били, вони нічого не закликали навіть. Ну, нескільки виступів коло мікрофону, це нічого не значить. І у них будуть великі, величезніші проблеми з тим, як доказати. І те, що зараз відпускають когось, от під хатні арешти, під підписку про невиїзд, в цьому, мені здається, ще показник того, що не ведуть, що робити з цими людьми. І рихтують ніяку платформу, полігон, як може сидіти ввогулі цієї справи з некоторих справи на тормозах спустити. Бо це буде дуже складно. Ось. Тобто про матрицю я б не казав. Про те, що рихтується база доказів. Так. Білоруське законодавство таке, і у світі, що коли у одним суді буде доказана певна річ, то вже у другим суді її не треба доказувати. Коли нехто скаже, що так, я робив це на заклик, то просто візьмуть його показання, все, суд відбувся, говорять, доказано, це буде як база доказа супроти там Сальникова, Некляєва, чи когось іншого. Ось. Ну і другий момент, це їх позиція самих цих лідерів. Наскільки відомо, наприклад, по поводинах відносно з Дмитра Бондаренки, Олеся Трошенко, значить, того ж Володимира Некляєва. Я думаю, що бачно по всім, що ніяких Миколи Статкевича, ніякого співпрацовника зі слідством там не бачно. Тому не доходять їх листи, тому вони у жорстким таким супостоянні з цими адміністраціями американки. І ввогалі тут не на що буде об операції. Бо коли той же Прохенков, він хоч частково признав свою вину, то чим буде частково признавати свою вину Некляєв? У тим, що він не дійшов до площі, був збитий. Я не бачу тут нічого. Мені здається, регулярні проблеми зараз у влади, і вони не ведають, що робити. І тому, можливо, що у тим ліку і некоторі ось справи таких широгоців, вони перші йдуть, бо не треба ж нещо громадство представити. Фільм показали, інтерв'ю подавали, що йшли озброєні, і люди чекають, покажіть, що далі, бо це так просто забудуть про це. Ось треба дати кілька таких процесів, але видовочних доказів немає, і вони зараз просто в провалі, мені здається.
Ну, в цілому поділяю прогнози Олега Грузділовича, хоч лукашенковський апарат доказав, що він здольно для ніяких таких нечеканих кроків, нечеканих ходов. От колись про цього було все вельми ясно. Ну, от ясно, чому менавіта його вдалі так, тому що от ну, ось відеозаписи, де він там ляскає у гети дому раду там. А от я не можу уявити собі, чим вони будуть доказувати вину Трошенкова. Наскільки я розумію, з тих кадрів, які я бачив по білоруському телебаченню, Трошенкова їх там зафіксовано, як один з тих, кого це хто несеться у гэтай плыні дадому ў раду, там, ці каго гэтая плынь нясе. От у чым там будуць гэтыя доказы віны, цяжка сабе ўявіць. Але Олег вельмі правільна адзначае, што тут, напэўна, будзе нейкая варыятыўнасць, і гэтая варыятыўнасць зноў жа будзе скіравана вось да карысных ідыётаў на Захадзе, якім тут беларуская дыпламатыя спрабуе зараз стварыць уражанне, ну, якбы яны і самі рады, напэўна, паддавацца гэтай ілюзіі, што тут адбываецца нейкае правасуддзе, што нехта разбіраецца ў нейкай віне, што вот будзе там, калі чалавек не вінаваты, то яго не асудзяць. Вот, я думаю, што, можа быць, кагось з гэтых 42 двух обвинувачених от не осудять, как показать, что у нас тут отбывалось некое правосудие. Показально, что в выпадку присуду, в выпадку суда над Паршаковым начали не грунтовались. Они грунтовались фактически на видеозаписи с площади. Больше ничего істотного не было.
Андрей, ну я бы сказал так, яны грунтовались не только на этом запису. Тут такой цікавый механизм. На идеи массовых беспорядков, якая, как бы мовить, давлеет над всем этим. Коли бы вот Парфенков, просто один человек, особо Парфенков, подошел до дома в раду, стал там пинать дверь, ломать дверь, ну это хулиганство. А фактично осудили его не за то, вот конкретное деяние, какое он робил. Его осудили за контекст, за массовые беспорядки, которые, как ни дивно, яны не доказаны.
Это ваши слова, но я еще раз, вот, вы докладно сформулировали проблему. Что у Гесенцудна Парсенковым, еще раз, вы явно показал, что эта справа чисто политичная, и она носит оценочный характер. Это спроба политической оценки подей, которые отбылись, и больше ничего. Ничего криминального в этой справе нема.
Ну и особенно, видать, варто разглядеть справу российских гражданов Максима Бреуса и Ивана Гапонова, которые будут разгледжены вот наступными за справой Парфенкова в понеделок. Варто пригадать, что, скажем, украинские граждане, все, которые были затриманы в Беларуси за подеи 19-го, отбыли административные арешты, и этим справа скончилась, их выслали в Украину. Большинство российских граждан, которых затримали за 19-е, так само отсидели административные термины и в Россию домов. А вот справа этих двух молодёнов стала причиной черговой дипломатичной войны помеж Минском и Москвой. Прогноз, Войцех, вось на ваш погляд, як их осудят? То есть при той технице, якая была продемонстрована на справе Парфенкова, что называется, не пытание, и им дать по 4 года.
Проблема в том, что мы стараемся обсудить справы, которые не представляют никакого сенса. Значит, мы стараемся рационально обсудить то, что отбывается в голове Александра Лукашенко, который выдает позднее некие решения для суда и прокуроров. Мне кажется, что яны обсудить этих двух россиянов таким чином, что мы будем видеть, что произошло у Сочи, когда Лукашенко мог встретиться с этими с Медведевым и Путиным. Скали им присудить 4 года, будет это однозначно, что отношения России и Беларуси они могут погоршить. Скали яны домовились на некие там иншие решения, тогда яны их отпустят, дадут им некие там уходы, может быть, несколько месяцев. Все зависит от того, какой ногой Александр Лукашенко устанет с ложкой понизить рамка. Это будет стать левой ногой, это будет добре. А правой ногой может быть хорошо, або наоборот.
Олег, вы сгодны с таким прогнозом Войцеха? Ці все ж таки гэты з якой ноги встане, ну, залежыць ад нейкіх стасунков з Россией, магчыма, ад іншых сюжетов, скажем, ад всяго гэтага сюжета с продажем акций МАЗу. Ну, на фоне МАЗа, такого ласага кавалка, ну, что там лёс двух расейцев?
Я згоден с тем, что вот лёс гэтых двух расейцев, это сапраўды паказчык пэўных, так сказаць, адносно пэўных палітычных мэтаў. Я заўважу, што падчас разгону плошчы былі таксама затрыманы грамадзяне Літвы, некалькі грамадзян Украіны. Але заўважце, грамадзяне Літвы адразу пасля таго, як ён адбыў там свае суткі, яго адпусцілі. Тое самае адбылося з украінцамі. Мы бачым пазіцыю Літвы адносна Беларусі, мы можам сказаць так, што зараз Лукашенко не збіраецца браць закладнікам грамадзянін Літвы, бо яму важныя адносіны з Літвой і пазіцыя Літвы, якая дэманструе пэўную падтрымку ягонага рэжыму. Так, мы бачым, што вельмі важныя зараз стратэгічныя адносіны з Украінай наладзіваюцца Лукашэнкі, калі ты забяспечыў транзіт сваёй нафты з Адэсы ў Мозыр. І таму ён ніякі разе не пойдзе на тое, каб такімі дробнымі рэчамі сапсаваць гэтыя наладзіўшыся адносіны. А вось два чалавекі, якіх ён трымае, як у закладніках расіян, І гэта якраз паказчык таго, што яго вельмі складаныя зараз адносіны з Расіяй, што яму шмат што ад яе трэба, і ён будзе гэтымі людзьмі фактычна дамагацца вырашэння сваіх праблем. Дамовіцца ці не, это другая рэч, і тут мы бачым, вось, дадуць яму умоўны тэрмін, ці сапраўды іх пасаць. Я думаю, што дадуць яму умоўны тэрмін. Как бы Лукашэнка паказаў уже, дастаткова прадэманстраваў, што ён не збіраецца, так сказаць, плясаць пад дудку Москвы цалкам, і вось эта історія уже можа на гэтым і закончыцца. Іх пакараюць умоўна і адпусцяць. Асноўны торг будзе вакол лёсу нашых беларускіх грамадзянаў.
Ну, я найперш хочу патлумачыць, чаму менавіта гэтыя расійскія грамадзяне там сядзяць, а вот літоўцы, украінцы не сядзяць. Гэта звязана з тым, што проста гэтыя расійскія грамадзяне былі ідэнтыфікаваны ў ліку тых, хто біўся са спецназаўцамі, або тых, хто там ляскаў у дзверы дому ўрада. Тут вот дзейнічае проста гэтая чыста фармальная прыкмета, і яна вельмі важная, здаецца, для лукашэнкаўцаў, таму што яны справядліва панімаюць, што просто калі ўжо зусім не будзе ніякіх фармальных прыкметаў, то тады можа дах паехаць у супрацоўнікаў сілавых органаў, ведаеце, як у гераіні фільма Іван Васильевич мяняе прафесію, што просто ну, вот, мусіць жа быць нейкая логіка ў тым, чаго ад іх дабіраюцца, чаго ад іх патрабуюць. Вот, просто, відаць, нейкія тыя літоўцы і украінцы не былі ідэнтыфікаваны ў ліку гэтых, а вось гэтыя былі ідэнтыфікаваны, як яны вот біліся, таму яны сядзяць. Што да прысуду, то кантэкст, які цяпер мы маем, Лукашэнка капітуляваў в адносінах з Москвою па многіх пазіцыях. Амаль пэўна, што АЭС будзе будаваць расійская кампанія і на расійскіх умовах. АЭС – это справа многамільярдная і справа стратэгічнай прывязкі Беларусі да Расіі. МАЗ і КАМАЗ. Таксама здаецца, што тут, прынамсі, Сянашка аб'ездзіў, што справа вырашана, МАЗ перадаецца ў звязку з КАМАЗам, а гэта таксама пытанне, якое ў Расіі вырашалася на высокім палітычным узроўні, бо Ростэхналогію ўзначальвае Чэмізаў, вельмі блізкі сябар Пуціна. Трэцяе. Па нафце і газу. Беларусь моўчкі пагадзілася на расійскія ўмовы, нават хаця гэта было абстаўлена вельмі прыніжальна, як от Расія не паставляла 3 тыдні нафты, не паставляла ў Беларусь. І пра гэта публічна абвяшчала. Раней на такія рэчы Лукашэнка рэагаваў нейкім чынам, там перакрываў пастаўкі нафты і інакшым чынам спрабаваў паказаць, што ён гаспадар тут, і ён будзе рашаць. А гэтым разе ён моўчкі гэта праглынуў. Па военно-стратегічных пытаннях, ці нейкіх палітычных пытаннях Расіі, Беларусь апошнія месяцы ішла цалкам у фарватары Расіі. Это значит, што гэты васальны статус Лукашэнкі, ён кансалідаваўся пасля гэтых выбараў. І як раней ён спрабаваў перабіваць гэтае вельмі непрыемнае, канешне, ўражанне ў вачах беларускіх грамадзянаў, бо ну каму прыемна адчуваць, што твой прэзідэнт это насамрэч васал суседняй дзяржавы і ператварыў твоей державы, якая только что отримала незалежность и такую напал-колонию России, сатрапию такую российскую. И он перебивал это всякими методами демонстрации своей непокорливости. В данном выпадку вот, не выключено, что коли будет присуд российским громадянам, ну, ясно, что он не повинен быть аж такие строгие, как присуд Пацанкову, бо Пацанкову там нанес, как они полечили, там, сколько они полечили, 53 или 63 удары у двери дома урады. У выпадку российских громадянам, там, сдается, вот на этих видеозаписях было видно, как они там нечто там вот тузаюцца з гэтымі спецназаўцамі. Віна, напэўна, будзе палічана як менша, адпаведна, прысуд можа быць меншы, не ведаю, ён там будзе умоўны, неумоўны. Але мне здаецца, што гэты прысуд будзе выкарыстаны дзяржаўнай прапагандысцкай машынай, каб перабіць гэтае непрыемнае адчуванне капітуляцыі перад Расіяй, пападання ў гэтую залежнасць ад Расіі яшчэ большую, якую адбылося.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода.
Добрий день! У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. Чому люди дзвонять на свободу? Кожний, махчима, має свій відказ, свою причину. Чому йому, тій, час від часу рупить набрати наш номер у Мінську і покинуть нам запис? А некоторі, дику телефонуванні, додають ще за увагу, що дзвонять вони спеціально на дзвоночки. Гэта, зразумела, мяне вельмі радуе. Чаму нам дзвоняць? Гэта вельмі цікавае пытанне, як думаю, не толькі для мяне, але і для ўсіх іншых. А значыць, калі ў вас знойдзецца ахвота падзяліцца гэтым сакрэтам з іншымі, чаму вы дзвоніце на свабоду, дык я ахвотна агучу такія дзвоночкі ў эфіры. Пачнем гэтую тэму з двух тэлефанаванняў. Спачатку дзвоночак ад Вікторыі.
Здравствуйте, Ян. Хочу поблагодарить за комплимент в мой адрес. Спасибо. Я слушаю голоса, как говорили в советское время, сколько себя помню, полагая, что голова дана человеку не только для того, чтобы ею кушать. Раньше никуда не писала и не звонила, но и мнение свое при необходимости не скрывала. События же последних лет просто не дают права молчать. И я тоже волнуюсь, звоня вам. Примером та же смешная оговорка в стишке с Данон. Но если бы, как говорится, у нас были только подобные ошибки, у Матрёны может быть в активе и свой словарь. Вот если не считать эти выборы, ведь я единственный раз в жизни голосовала в 94 году. Вы догадались за кого? Вот этой ошибки. Простить себе не могу. Да что толку теперь голову посыпать пеплом? И на старуху бывает проруха. Вот так. С пожеланием вам и Радио Свобода всего самого доброго. Виктория. Надеюсь, что что-то из сказанного мной по Радио Свобода поможет кому-то не допустить ошибку, о которой придется потом жалеть, как мне.
Дякуем. Мы рады вашим звонкам, як темам, якія вы у іх закранаеце, так і танальнасці ваших выказванняў. Асабліва нам падабаюцца ваш аптымізм і незласлівая іронія ў падыходзе да жыцця. А вось і другое тэлефанаванне ад чалавека, якога, як здаецца, аптымізм ужо даўно пакінуў, а засталася адно прэтэнзія да свету і злосць.
Радыёстанцыя «Свабодна», адказнік, выражуць, выкінуць телефонование кусками, а потом само телефонование не пропустит. Вот ваша это и свобода.
Ну что тут выразать? Тут и выразать нема чего, бо окромя претензий тут ничего иншага нема. Мы были рады змещать ваши звонки у кожной передачцы, коли бы у их были некие меркаванні про тое, что отбивается в Беларуси, а не одни претензии палаянки, як у адрес нашего радио, так и у адрес тих, хто гучить у звоночках и думає інакш, чем вы. Думаць інакш – гэта не загана, а хутчэй за ўсё – прывілегія, якой умеюць карыстацца нешматлікія ў гэтым свеце. А цяпер, чым дыхаў эфір «Радіо Свабода» на мінулым тыдні? Вольная трыбуна слухачоў і чытачоў. Так-так, і чытачоў, бо шмат хто з вас, акрамя таго, што ловіць нашыя хвалі ў кароткім дыяпазоне, заглядвае ўжо і на нашу інтэрнэт-старонку.
Народной мове размовляю, и коли такого сустракаю, раблю ему поклон я низкий, бо он мне, як брат, як родич близкий. Але таких сустрич, на жаль, так мало. Россия мову в нас забрала, кабина нас не знала. Нема мовы, нема державы, там и у нас такие справы. Микола.
Я ведь сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится.
По-перше, хочу звернуться до так званых спочивающих оппозиций, которые быццам бы подстримливают ее, а на страве под неким страхом, застерогой, боятся проявить себе и не удельничают в акциях с нагоды, как будто бы немотозгодности этого. Прогадаю им слово Натальи Горбаневской, женщины, якая, будучи еще совсем молодой, не забоявшейся советской карной машины, в 1968 году разом с семерыми сябрами вышла на Червоную площадь в Москве за акцией протеста на введение советских войск в Чехословакию. Вот ее слово. Каждый, выходящий с мирным протестом, должен думать, что если я выйду, то на одну единичку будет труднее расправиться. И наоборот, если я не выйду, то предам других. Это солидарность. Если ты этому сочувствуешь, то нельзя смотреть на это из окна. Нельзя ждать, что другие выйдут, и, может быть, из этого что-нибудь получится. Ты не выйдешь. Для тебя и не получится. Единицы в Беларуси могут исчезнуть без вести. А с тысячами так не поступишь. Ну а тем, кто еще не может и не хочет расплющить в очи и протягивая робить выгляд, что у нас все добро и так треба, и не перестая ухвалять своего президента, нагадаю слово неколи всеми ведомого и всеми любимого проведера. Раб, у которого слюни текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп-хам. Владимир Ильич Ленин, полный сбор твору, пятое выдание, сторонка 40. Дякую, Юрашку Тузу, Сморгонь.
Тина, так около звоночки и хочу сказать этой Нине, которые обрели мои, значит, Шариковые и Рыжиковые, я не как все равно, как они мои. Я хочу сказать, подарок Нина, назови свою фамилию и адрес, где ты живешь. И тебе начнут штрафовать, так как мне, и проходы тебе не давать, то я погляжу, что ты запеешь. Мне вернее не нарушило телефонование некой таинственной Нины, которая пытается. Тина, ты кто? Я хочу ей отказать, что кто Тина? Все знают и знают, и за что меня садят в тюрьму, и за что меня штрафуют, и что я робила, и что я роблю, и что я далее буду робить. А вот ты, таинственная Нина, ховающаяся за моей спиной, что ты хочешь доказать и что ты хочешь сказать? Вот мне не вразумело. Кто ты, Нина, что боишься назвать свое прозвище? Ты назови, я понимаю, что с тобой будет далее. Давай мы будем знать, кто ты.
На великий жаль, на белорусской мове не придется говорить, не смогу, видать. Буду говорить по-российски. Вельми уразила меня опубликованная в «Народной воле» Дашука, Виктора Дашука, статья «Приходи ко мне на праздник». И она для меня теперь как настольная такая для души моей такая радость. И я читала такими кусочками. Вот думаю, вот у вечера еще почитаю вот это вот с концу. И тут и про Пашу Якубовича, которого тоже доброведу. Али не могу назвать своего прозвища, потому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит, мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю. А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел, что все, пробачьте за сбивчивость.
Хочу сказать ярой защитнице власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свинье еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка.
Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки и превратилась в соляной столб. Пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск.
Был час, хотели я куда-ни, не горы всех народов быть, да злыдни нам життя не дали, земля облогою лежит. Потиху вёска вымирая, старые доживают век, нигде веселья не справляют и не почуть дитячий смех. Шкляпы, где были мураваные, где были хаты, сметь. Друз, сады стоят раскрыжованные, да лопухи стяной растуть. Земля лежит необласканая, нема на вёсце кому жить, бо у селян жить все зламанное. Чи долго так может быть? Миколай, Миколаю, Тьмищины.
Радость переполняет душу. Просто говорить невозможно. Солигорск Андрей. Вот по телевизору почув, какую радость и сколько народу у Египте после сходу Мубарак обвестил об своем сходе. Так вот я смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш уйдет из этого насеченного гнезда.
Итальянское премьер-министр, это аморальное поведение буду судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, родил дитя, что это неморально, водите, это мне брать на дитя, его из за руку и факсить. Это что, не аморальное поведение? Тогда его надо судить тоже давно за аморальное поведение.
И снова почув звоночков. Чергового лукашиста, який кричав, «Что вы тут все выдаете, белое за черное и наоборот? Все у нас у порядку, мовляв. Все мы хорошо живем, мы развиваемся и так далее». Так вот хочу сказать ему, егоными ж словами, «Гавкал ты гавкал и догавкался. Цукор меньше, чем за месяц, двойче подорожал. Гречка уже коштует 16 тысяч. Подорожали так само коммунальные послуги». Электричность, газ, вода, а так само чарка да шкварка. И по всему видать, что это только початок, только цветочки. Вот цікаво, до чего мы в такой ситуации доразвиваемся и доквітнеемся? Ким мы станем? Гулливерами, телелепутами? А ну-ка, дороженьки, погавкай, что нас далее чекает?
Хочу попросить пробачения у Лявона Вольского, але удалось подслухать монолог Саукі. Я уже и сам не веру прямо, что в окна мирно бил народ. Але БТ твердить упрямо, что это был переворот. Ригор сказал, дурный ты, Саука, что включаешь гэты бред. Бо брешуть там, як моя шаука. Лепш зазирни у интернет. Я ж интернет глядеть боюся. Туніс, Египет там бурлять. А вдруг и у нашей Беларуси от власти батьку отстранять. А я ж был у комиссии предом. Сам за яго голосовал. Каб я ранней про гэта ведал, другому б голос свой отдал. Францішка Бервячонок з глибокого.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете штотыдневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк.
Шмат дискуссий, як у эфиры, так и на нашем интернетном сайте, выкликало публичное питание Виктора Ивашкевича с БНФу, «Ти варто ему взять удел в программе на державном телебачении?» Давайте пригадаем некоторые со звоночков на этот конт.
Добрый день, это телефонует Витут Мартиненко, музычный журналист. У меня отказ на питание Виктора Ивашкевича, тиси ему на БТ. У меня был такой прецедент, когда меня запросили на БТ принять дело в дискуссию по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту плынь музыки, которая была чомусти при советах неугодная. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почув. Потом застракаю знакомого, и он говорит, ой, Витут, тут на телебачении уже появляешься. А чому ты так накидываешься на рок-музыку? Так вот, коли Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно удивленный, який он сам. Его зробит таким, яким треба.
Виктору Ивашкевичу, шановный, поважаемый, ни в коем разе не ходи. Ты выводатно ведаешь, что это будет выкрастано только на шкоду.
Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск.
На конт уделу Виктора Ивашкевича у программе телевизионной БТ. Не варто идти. Как прямой эфир, другая справа. То, что говорит человек, то и пошло в эфир. А так, шляхом монтажу, все перевернуть, поставить с ног на голову. Блажен муж, не ходящий на собрание нечестивых. Псалом первый, верш первый.
Ну вось, як чуєте, нема довіру державним СМІ. Тут, мабуть, і ховається частка відказу на питання, чому білоруси, перемагаючи свою одвічну сарамяжливість і мовкливість, наважуються набрати номер нашого автоадказника у Мінську і позвонити нам. Але, видать, це тільки частка відказу, бо нам дзвонять і тія, якія дзяржаўным СМІ давяраюць, але чамусьці не звоняць ім, дзяржаўным СМІ. Магчыма таму, што там ніхто іх не слухае.
Прэзідэнт Мбарак сышоў са сцэны, і я вельмі ўпэўнен, што калі б ён кіраваў сваёй дзяржавай, як кіруе наш прэзідэнт Лукашэнка, нічога гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, што тварыцца ў сяроддзі свайго народа. Вось, а вы, СМІ западныя, маўчыце, як быццам бы ў штаны наклалі, як он добры кіраваў. А вось вы на нашага прэзідэнта ўсе бочкі каціце, бо ён любіць дысцыпліну, парадак і ведае, што тварыцца ў асяроддзі, і ён хуценька ўсё папраўляе, калі гэта патрэбна. А той прэзідэнт Мбарак нічога гэта не бачыў, таму ён і заслужыў такую славу.
Я не сумняюся, што прэзідэнт ведае сітуацыю і выпраўляе яе даволі часта. Вось калісьці ён прызнаўся, што ён выправіў вынікі прэзідэнцкіх выбараў у бок зніжэння падтрымкі для свае асобы. А зараз, паколькі чарговыя выбары з выпраўленым вынікам ужо мінуліся, прэзідэнт стаў выпраўляць іншыя рэчы, напрыклад, цэны на харчовыя прадукты. Цяпер выпраўленне ідзе ў бок павышэння.
Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. Это добавили за учебу в университетах аж на 200 тысяч рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы говорим, у нас его и есть европейская жизнь. Да нищеты довели и хвалятся. Я белорусского радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня, я это все надоело, это все обрезало, сил нема больше с ними. Сил больше нема.
По повышением цен менталитет нашего населения не изменишь. 100 раз еще будут увеличивать цены, и никто даже не пикнет. Зарплату не будут выплачивать на предприятиях, никто даже не дернется. Да траву будут жрать, как в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить, ой, как вкусно. Да это же витаминки. Забитые белорусы мы. И этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам? Город Слуз, Анатолий Балакин. Спасибо.
Питание. Гэтым разам не вельмі каб цяжкое.
Напэўна, мой дзвонок па радзе звучаны не будзе, як і іншыя дзвонкі. Але ж пытаю, дзе можна купіць сапраўдны беларускі хрысціянскі сцяг бела-чырвона-белы.
Я не думаю, што нехта ведае адрас крамы ў Беларусі, дзе можна гэты сцяг купіць. А таму я вам раю купіць белага і чырвонага палатна і пашыць гэты сцяг. Менш клопату і хутчэй. Мяне вельмі ўзрушыла наступнае тэлефанаванне.
Даже в самые тяжелые и страшные времена матери любой страны пели своему малыфуне затейливую колыбельную песню. Колыханка для Даника и маленькой дочушки Михалевича. Баю-баю, баю-бай, спи, маленький, засынай, журавли клином легли, не спевают соловьи. Хутка татка прыдя нас и обдыме моцно нас. Спи, маленький, сынка мой, будем мы завды с тобой. Пойдем разом погулять, раннюю зорку поустрачать, а покуль, мой сынка, спи, придут сонечные дни. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засыгай, ветер флаги рве в ночи, звон погони чуть вдали. Баю-баю, баю-бай, целую, дороженький вы мой, бабушка Таня.
Дякуй. Думать про белорусских детей – это то же самое, что думать про Беларусь. У працяг думкі пра Беларусь.
Зараз патрэбна адкінуць усе амбіцыі і палітычным усім партыям, як ніколі згуртавацца і ўтварыць адзіны рух, адзіны фронт для барацьбы з рэжымам і патрабаваць адстаўку, патрабаваць змянення канстытуцыі. Толькі ж так мы можам змагацца за вызваленне палітвязням. Толькі адзінства можа дапамагчы абваліць дыктатуру і прыцягнуць усіх віновных да адказнасці за фальсіфікацыю.
Не спрашивайте, што можа зрабіць Янукевіч для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи Беларусь.
У додаток к станциям не гулять у спортлото, не куплять алкоголя и сигарет. Пропоную не подписываться и не куплять у шапиках державные газеты и часописи. Хапая хусни по телебачению. Отписываться треба на незалежные газеты «Народная воля», «Наша Нива» и «Региональная». На это треба агитовать своих близких и знакомых. Коли тираж незалежно от руку в сумме достигнет хотя бы Советской Беларуси, это уже будет добрый показчик. А еще я отмовился от сетевой радиокропки. Прогноз на двух я гляжу по телебаченню. Максим из Глубинки.
Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу, бо экономичное становище вельми тяжкое.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
А зараз вірш Лявонція про іншую Беларусь, у якой, махчыма, камусьці некалі давядзецца прачнуцца.
Сказал наш президент, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Сказал после того, как Дому Раду не смог АМАП отстоять от нападу. Хотя зробить он это певно мог без особливых акций и тревог. Дык президент сказал, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Да не сказал головное, у якой. И потом, под командою чьей? Коли не под командою его, то только радость нам была б с того. Бо уже напевно б зник у нас диктат, имели б мы долгочаканный лад. И владеть им могли б мы постараться нарешті белорусами назваться.
Беларусь – країна поэтов, не политиков. Коли б белорусские политики робили политику так спрытно и густо, як белорусские поэты пишут верши, так махчима, что згаданого пробудження не треба було б довго чакать. А на заканчэнне нешта з зусім іншага, так сказаць, пачуццёвага дыяпазону.
Ян Максимук, слухаю вас і вашы званочкі і восхищаюсь вашым умом і вамі. Вы як гаворыце, усё кідаю і лету слухаць вас. Я просто ў вас улюблена. Калі надумаецеся, через 5 гадоў пойду за вас голосовать. Ваша слухачка.
В целях снятия напряжения в отдельных регионах. Девочки, не ссорьтесь. Так нам диктатуру не победить. Будем как БНФ. Одни споры да раздоры. На радость врага. Нам это надо? Во всем виноват Ян. Я вот с компьютером не под ручку. Стыдно, конечно, но как-то все не досуг. Пользовалась только при сдаче экзамена на права. Со свободой общаюсь вслепую по радио. А тут вчера зашли на сайт. Увидели Яна. Ё-моё, Голливуд отдыхает. А мне он представлялся толстеньким, почти до блеска не кудрявым, серьезно смешливым. Не будь они так похожи с моим мужем, я бы тоже пропала. Но хоть с таким ведущим, безусловно, приятно пообщаться. Надо помнить, что человек он вполне взрослый, и дома у него наверняка любимая жена, умница-красавица, и семеро по лавкам. Так что надо беречь головы и силы для борьбы за свободу.
Ну так, про президента я уже калісьці тлумачыў. Стать им я рашуча не хочу, бо не хоча гэтага моя жонка. А все іншае, уключно с выдатным трыбухом и лысиной, у мяне яшчэ наперадзе. Будзем, як той казаў, старацца, але не занадта, каб не перастарацца. До наступнай перадачкі. Лавіце нас на кароткіх хвалях і ў інтэрнэце. Дарэчы, званочкі, як апошнія, самыя свежыя, так і ўсе іншыя, якія выйшлі ў эфір за паўтара году, можна паслухаць і на нашай інтэрнэтнай старонцы. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Thank you.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до полночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша «Свобода».